67. То, что Эрик Якобсен на самом деле был тем знаменитым Колумбом, казалось дурной шуткой. Это просто невозможно. Он вовсе не производил впечатления секс-гиганта, который заставлял женщин умирать от наслаждения и соглашаться на татуировку. Но не было никаких сомнений в том, что татуировка, которую увидел у своей жены его сосед Аксель Шернстрём, была такой же, как у Молли Вессман. Но цифры были другие. 103. Он поставил машину возле дома в Лароде и обратил внимание, что ни Лексуса, ни красного Ламборгини не было. Но, по словам Муландера, мобильный Якобсена находился у него дома. И, кроме того, за последние полчаса он дважды звонил жене Акселя Шернстрёма, Эмили. Во время своего последнего визита он не успел воспользоваться дверным молотком. Теперь же его звук прозвучал на удивление громко и заставил Фабиана слегка отступить назад и инстинктивно нащупать в кармане куртки наручники. Но вместо Якобсена дверь открыл светловолосый мальчик лет 10. А из дома послышалось «Take me out» группы «Франц Фердинанд».
«Привет, меня зовут Фабиан Риск. А как тебя зовут?»
«Рутгер».
«Твой отец, он случайно не дома?»
«Нет». «Рутик, твоя очередь!»
— крикнул кто-то, когда музыка наконец смолкла.
«Да, тогда где же он? Я имею в виду твоего отца».
Мальчик пожал плечами.
«На работе или где-нибудь еще».
«А твоя мама? Может быть, я могу с ней поговорить?»
«Ее тоже нет дома». «Рутик! Или я снова начну играть? Нет, теперь моя очередь».
«Ты случайно не знаешь, когда кто-нибудь из родителей вернется домой?»
«Нет, но сейчас мне нужно вернуться к другу».
«Я понимаю. Ничего, если я войду и подожду твоего отца».
Рутгер задумался и, казалось, не знал, что ответить, когда «I love rock'n'roll» с «John Jett and the Blackhearts» началась с гитарного аккомпанемента, который полностью уничтожил ее.
«Сейчас моя очередь!»
Он исчез в доме, оставив дверь открытой. Может быть, Якобсен все-таки был дома? Может быть, его сын был просто так поглощен видеоигрой со своим приятелем, что не заметил, как отец вернулся домой? В конце концов, мобильный же был в доме, и меньше получаса назад с него был совершен звонок жене соседа. Он закрыл за собой дверь и оглядел прихожую, в которой обувь и одежда валялись прямо на полу. Фабиан снял ботинки, аккуратно поставил у стены и прошел в гостиную, такую большую, что она была поделена на несколько разных зон. Рядом с камином лежало несколько больших кожаных подушек, разбросанных по полу. Чуть поодаль, рядом с кухней, стоял длинный обеденный стол с 7 лампами, свисавшими с потолка. В другом конце комнаты располагалась диванная группа, состоящая из 2 угловых диванов, которые образовывали букву «Ю» перед развернутым экраном, на котором проектор на потолке демонстрировал «Guitar Hero», в то время как акустическая система гремела песней «Джон Джетт», которая уже заканчивалась, когда друг Рутгера слишком сильно нажал не на ту струнную кнопку. Он слышал об этой игре, но никогда не понимал, почему считалось так весело нажимать на пластиковые кнопки в такт нескольким кошмарным рок-композициям. Тем не менее, он не смог удержаться, чтобы не подойти поближе. У Рутгера получалось значительно лучше, чем у его напарника, и когда он взял в руки пластмассовую гитару и запустил «Message in a Battle», его пальцы стали стучать по кнопкам так сильно и ловко, как будто речь шла о жизни и смерти, так что Фабиану даже захотелось попробовать. Но тут его взгляд упал на телефон, который лежал на диване среди всех проводов и пультов управления. Экран загорелся, так как было получено сообщение. В том, что у Рутгера был свой телефон, не было ничего странного. Что это, к тому же, был последний iPhone 4, который был совсем не дешевым удовольствием, тоже не было так уж удивительно. Нет, его внимание привлекло то, что на экране появилось изображение жены Якобсена.
«Рутгер, это твой телефон?»
«Нет, это папин», —
сказал Рутгер, не пропуская ни единого удара по клавишам.
«Мне показалось, что ты сказал, его нет дома». Фабиан достал телефон и прочитал сообщение.
«А его и нет».
«Передай Вильгельму, что ему нужно вернуться домой не позже ужина. Обнимаю, Эмили».
«Ладно. Значит, это ты недавно звонил матери Вильгельма?»
Рутгер перестал играть и обернулся.
«Откуда вы знаете? Вилли, это ты настучал?»
Он повернулся к другому мальчику, сидевшему рядом на диване.
«Не смотри на меня, я ничего не говорил».
Рутгер снова обернулся к Фабиану. В это время песня «Полис» появилась на экране позади него.
«Это папа вас послал? Слушайте, мой телефон сломан, и мне просто пришлось одолжить папин, чтобы позвать сюда Вилли».
«Тебе не о чем беспокоиться», — Фабиан поднял руки. «Твой папа не посылал меня сюда, чтобы шпионить. Как я уже сказал, я пришел, чтобы увидеться с ним».
«И не копался в нем, и обещаю положить его обратно в папин кабинет, где он заряжался».
«Да все в порядке. Я никому ничего не скажу».
Рутгер выдохнул и передал гитару Вильгельму.
«Твоя очередь».
«Я не понимаю», —
сказал Вильгельм, поправляя ремень так, чтобы гитара висела на нужной высоте.
«Если вы пришли к его папе, тогда что вы здесь делаете, если знаете, что его нет дома?» «А точно! Зачем вы здесь на самом деле?» — спросил Рутгер.
«Видите это?» — Фабиан протянул ему полицейское удостоверение.
«А вы полицейский?»
— Фабиан кивнул.
«Ух ты! Смотри!»
— Рутгер передал удостоверение своему другу.
«И что, вы вроде как расследуете преступление?»
«Да, можно сказать и так».
«Какое преступление?» — спросил Вильгельм. «Кого-то убили?»
«К сожалению, я не имею права рассказывать».
«А что вы хотели от моего отца?»
«Я надеялся, он поможет мне кое-что прояснить. Но теперь, может быть, вы мне поможете».
Рутгер просиял.
«А что вы хотите, чтобы мы сделали?»
Фабиан протянул ему сотовый.
«Прежде всего, мы должны, как ты и говорил, положить его на место. Мы же не хотим, чтобы твой отец пришел домой и обнаружил, что телефон полностью разрядился. Не могли бы вы показать мне его кабинет?»
«Окей».
Рутгер перепрыгнул через спинку дивана, словно это была полоса препятствий, и побежал к винтовой лестнице. Фабиан спустился за ним на нижний этаж и прошел мимо спа-зоны с шезлонгами, сауной и раздвижными стеклянными дверьми, выходящими к бассейну на улице. Через несколько дверей и короткий коридор Рутгер остановился и повернулся к нему.
«Но вы должны пообещать не рассказывать, что у меня есть ключ».
«Обещаю».
Рутгер достал из кармана небольшую связку ключей, нашел нужный и повернулся к одной из дверей. Он вставил ключ в замок. Фабиан заметил, что это был настоящий замок, такой, какой обычно устанавливали на входную дверь.
«Подожди, Рутик», —
сказал вдруг Вильгельм, когда Рутгер уже собирался повернуть ключ.
«А что, если подозревают твоего отца?»
Рутгер повернулся к Фабиану.
«Так это он? Это моего отца в чем-то подозревают?»
«Нет, не его».
Фабиан не любил лгать, особенно детям, особенно учитывая, что Якобсен уже прошел ту стадию, когда его только начали подозревать, что должно было частично оправдать его ложь.
«И как вы, конечно, понимаете, я не могу вдаваться в то, что именно произошло».
Мальчики посмотрели друг на друга, и когда Вильгельм наконец кивнул Рутгеру, тот отпер дверь.
«Спасибо». Фабиан вошел в комнату. «Идите наверх и продолжайте играть. Я дам вам знать, если мне еще понадобится помощь».
«Или мы подождем здесь, пока он не закончит».
Вильгельм скрестил руки на груди.
«Да ладно, давай лучше пойдем поиграем», —
сказал Рутгер и исчез, таща за руку Вильгельма.
«Но, пожалуйста, спустись и дай мне знать, как только кто-нибудь из твоих родителей вернется домой».
«Ладно», —
крикнул Рутгер, поднимаясь по винтовой лестнице. Фабиан зажег две настольные лампы и сразу же обратил внимание, как опрятно и чисто было в кабинете. В отличие от прихожей и гостиной, здесь был идеальный порядок, и все вещи, казалось, лежали на своих местах. В остальном он был снабжен теми предметами, какие обычно бывают в любом домашнем офисе. Письменный стол с компьютерами, архивный шкаф и принтер, книжный шкаф, заполненный книгами, отсортированными по цвету корешков, и обязательные стопки счетов и нераспечатанных конвертов. Единственным, что выбивалось из общей картины, был небольшой верстак, на котором лежали электронные приборы, паяльники и платы. Он включил компьютер, и, как и ожидалось, тот запросил пароль. Он пропустил самые распространенные 1, 2, 3, 4, 5, 6, пароль и футбол, и вместо этого попробовал использовать Колумб. Неверный пароль. Он добавил год, когда Колумб открыл Америку, и ввел Колумб 1492. Неверный пароль. Это слишком просто. Якобсон был умнее. Конечно, это могло оказаться любое слово, случайный ряд цифр, прописных и строчных букв. Здесь решал только случай. Но Якобсон казался гораздо более организованным, так что вряд ли бы позволил случаю решать за него. Напротив, во время поездки он много говорил о том, как важно взять все под контроль и управлять собственной жизнью. Христофор, 1492. Он посмотрел на символы и задумался. Это может быть правильной комбинацией, а может и нет. Он был уверен только в трех вещах. Если какая-то из букв была заглавной, то она стояла в начале, и если были цифры, то они шли в конце. Так было всегда, когда люди сами придумывали пароли. Он также был убежден, что пароль так или иначе будет связан с Колумбом. Неверный пароль. Якобсон с гордостью рассказывал о том, как он основал фирму, и никто не верил в него. Может быть, он рассматривал это как завоевание итальянцам Америки, что Колумб и сделал в 1492 году. Именно тогда он взял на себя управление собственной жизнью и начал править. Христофор 2001. Неверный пароль. Но когда он стал размышлять об этом, то пришел к выводу, что не фирма была главным в жизни Якобсона. Деньги, успех и, прежде всего, возможность подглядывать за незнакомыми женщинами — вот что было главным. Скорее всего, большим событием должен был стать тот момент, когда он стал Колумбом. По словам женщины из клуба свингеров, слухи о нем появились около 2 лет назад. Христофор, 2010. Через несколько секунд экран погас, а потом загорелся снова, и на нем появилось изображение картины маслом, а на ней 3 корабля, плывущих по морю. Он сразу понял, что это 3 корабля Колумба — Нинья, Пинта и Санта-Мария. Он вошел в систему.